Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Константин Мацан. И сегодня с нами и с вами в этом часе «Светлого вечера» протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанно-Предтеченского храма села Ивановское Ногинского района. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уже не первый раз вы у нас в студии. Для нас это очень радостно, но для меня это сейчас вот не дежурная фраза, что вы не первый раз снова пришли, и хорошо. А я очень хорошо запомнил один эпизод из нашего с вами прошлого разговора, когда вот нам с вами именно довелось беседовать. Вы сказали вещь, которая меня очень так согрела, я даже потом ее у себя в Фейсбуке опубликовал, там какая-то началась небольшая дискуссия. Вы сказали: смирение — это не когда я хуже всех, а когда все лучше меня. Меня эта формула просто своей чеканности очень так согрела и потрясла, я как-то ее так потом в сердце носил. Я хочу сейчас именно с этого начать. Сегодня мы будем говорить с вами о вашем пути к вере и в вере, и в том числе о пути, который привел вас к священству. Но вот это понимание смирения вот такое, что это не когда я хуже всех, а когда все лучше меня. А в нем есть радость, в нем есть благодарность, в нем есть какое-то ощущение вот такое правильной полноты бытия. А священнику, именно как священнику, который пастырь, который пасёт овец Христовых, который наставник и учитель, тяжело ли так чувствовать, что вообще-то все равно лучше меня?
Да я думаю, что не тяжело, потому что это дает какую-то мотивацию к непрестанной работе над собой. Потому что действительно, когда приходят к тебе люди и раскрывают тебе, ну, лучше сказать не тебе, конечно, а Богу в твоем присутствии, то, что они больше никогда никому не раскрывают, то часто видишь еще больше подтверждений, насколько они лучше тебя.
И вот это да.
Да. Хотя им в этот момент может казаться, что они что-то такое говорят о себе, что вообще сделает невозможным их как-то уважать. А на самом деле все наоборот, потому что ну, мы знаем себя. Мы знаем ведь себя гораздо лучше, чем знаем других людей. Каждый знает себя, наверное, знает о себе то, чего о нем не знают другие люди. И не дай бог, если узнают. И поэтому все равно ты видишь, как тебе часто бывает далеко до многих из тех, кто вместе с тобой обращается к Богу и просит твоей помощи, просит твоих молитв.
А это понимание сразу пришло? В каком смысле? В смысле того, что в первые годы священства вот эта исповедь, вот это открытие, когда люди открывают вам душу, всегда было ощущение, что они лучше меня?
Ой, вы знаете,
или это с годами,
я бы даже сказал, что вообще никогда так не задумывался. Вот если бы Константин не задал мне этого вопроса, я как-то об этом не думал. Просто вот когда он сейчас сказал, я как-то ретроспективно посмотрел назад и думал, что, наверное, всегда так и есть. Но просто это как-то настолько естественно. Просто вот когда к Иоанну Кронштадтскому приходили, говорили, с ним обращались, он часто благодарил, вот и в дневниках, благодарю вас за доверие. Вот, это действительно, понимаешь, что это так ценно, когда люди тебе доверяют свою душу, и поэтому вот эта благодарность за доверие тем сильнее, чем более, может быть, трудные вещи доверяет тебе человек, чем в большей степени человек доверяет тебе то, чего он вообще никогда никому не хотел бы доверять. И поэтому и доверие, и благодарность, и уважение, и все это, ну, наверное, главное, что ощущаешь, и искреннее желание, чтобы у этого человека получилось преодолеть то, что он хочет преодолеть.
Ну, давайте поговорим о том, как вы к этому шли. Путь к вере и путь в вере А как мне кажется, и это подтверждается опытом многих разговоров с верующими, это какие-то этапы. Это вот одна встреча за другой, одно какое-то событие жизненное, которое стало важной вехой, сменяющее другое событие. Вот так, шаг за шагом, человек через какие-то, может быть, встречи или обстоятельства приходит к вере. И в этой этапности есть какой-то вот такой глубокий смысл, наверное, Божьего промысла о каждом. Вот какие этапы были у вас?
Да, очень интересный вопрос, действительно. Вот мы с вами говорим, и вы, и я, и Кира, как я думаю, может, я ошибаюсь, но мы люди, которые пришли к вере не с младенчества, наверное, нет? Я не знаю, как у вас, но...
Ну, пожалуй, только Кира, наверное, росла с детства в церковной семье.
Кира, да, вот это очень хорошо.
А я тоже пришел к вере уже в студенчестве.
Да, и поэтому у нас есть опыт жизни без Бога у нас, кроме Киры, конечно. И когда уже оборачиваешься назад, то видишь, что встречи с Богом были еще задолго до того, как ты узнал Бога. Бог является человеку иногда анонимно как-то, не называя себя по имени. И человек встречается с ним, понимает, что встречается с чем-то очень-очень важным в своей жизни, что-то ему открылось, но никак это не связывает с Богом, потому что воспитание наше было такое, что это можно было, ну, к чему угодно отнести, только к Богу, не к Богу, которому мы просто думали, что его нет. Вот я, например, убежден в те времена еще в школьной, что его просто нет, потому что понятно, что все вокруг об этом говорило. И вот я могу назвать две, наверное, таких анонимных встречи, которые мне сейчас вспоминаются. Вот одна, я помню, когда я заканчивал школу, у меня были крупнейшие неприятности в школе, и я сейчас не буду подробно рассказывать о них, там было связано и с экзаменами, но, в общем, мне на следующий день должно было произойти некоторое событие, после которого моя жизнь могла очень круто измениться в худшую сторону, ну, а могло это как бы тучу пронести мимо. И вероятность того, что будет что-то очень такое тяжелое и страшное, ну, не буду говорить, что, она была очень велика. И вот я помню вечером, перед тем, как на следующий день надо было уже идти в школу, это был май месяц, была теплая очень такая погода, и я, трудно было заставить себя лечь спать, вышел прогуляться, и вот вы знаете... Вот, казалось бы, все так плохо, все нагнетается, так мало шансов, что что-то изменится. И вдруг, вот я вспоминаю это, простите, банально, но да, звездное небо, вот, которое видел, и вдруг нахлынула такая радость и такая уверенность, что какая вся эта ерунда, какая вся эта мелочь, что есть в жизни, есть нечто, я тогда не знал, что некто, теперь я понимаю, что это некто, но нечто настолько более важное, чем все то даже самое худшее, что может меня ждать вот, в случае неблагоприятного развития событий. И с такой радостью, вот я пошел спать, лег, и я не понял, что это такое было. Вот сейчас, оглядываясь назад, я думаю, Господь посетил, вот так это иногда не называется себя по имени. Был, наверное, другой случай, уже гораздо старше, когда я работал учителем школьным, еще пока по инерции, ну, уже в какой-то степени искал Бога.
Русский язык и литературу преподавал.
Ну, я на свое вообще-то, преподавание в школе смотрел как на временное и вынужденное занятие, потому что я тогда был убежден, что я талантливый поэт, писатель, и что я писал, что-то пытался что-то писать, и думал, ну, вот надо только пробиться, напечататься. Вот это были начало 80-х годов, и все свободное время мне были постоянно в карманах записные книжки, какие-то там рифмы, там что-то еще. Но при этом, знаете, вот был, ну, наверное, как все люди, воспитанные на русской классической литературе, а русская классическая литература, мне кажется, очень обостряет в человеке желание понять, что, в чем смысл жизни, в чем высший смысл жизни, для чего ты пришел в эту жизнь, в чем твое призвание. И я, в общем-то, искал ответы на это. Вопрос очень мучительно искал, читал очень много, и И вот проверка была, но вот и времени казалось, что находил. Вот да, вот в этом, вот семья, чтобы была, вот дети, семья, допустим, это одно. Потом начинает смотреть, нет, потому что понимаешь, что вот как-то было понятно, что это у Толстого прочитал, что смысл жизни можно считать найденным только тогда, когда, когда смерть не отнимает этого смысла. А в общем-то, чтобы ни, к чему бы я ни приходил, все равно понималось, что вот жить с этим можно, а вот умирать как-то тоскливо. И смерть все равно как бы перечеркивает вот все то, что ты ищешь. И вот вы знаете, я уже не первый раз, может, даже я в вашей программе как-то об этом говорил, но просто для меня это такой удивительный был опыт. Я не знаю, что это было. Вернее, сейчас я уже знаю. Я ходил по лесу, что-то там записная книжка, ручка в руке, и вдруг совершенно вот непонятно откуда вдруг начало наплывать какое-то чувство вот любви ко всему тому, что я вижу вокруг. Причем оно вот так усиливалось и так, такое, набирало такую интенсивность, что казалось вообще, что-то вот меня разорвет вот этой любви, что вот все, на что я не посмотрю, там, я, там листочки какие-то, букашки какие-то, там гусеницы, цветы, облака, все это, и вдруг почувствовалось, я не знаю, вот, но это было такой силы чувства, и вот в этот момент пришла мысль, а если умереть? И вы знаете, как впервые не только не испугался, а даже немножко захотелось. Вот как-то показалось, что и здорово, потому что вот, вот в таком состоянии умирать не страшно. И оно недолго длилось, это состояние, потом оно стало угасать. Я не понял, откуда это что пришло, но я тогда подумал, вот, я нашел, что вот это состояние, это нормальное человеческое состояние. Вот в этом состоянии человек должен жить, человек должен прийти к этому состоянию, чтобы оно стало его естественным, постоянным состоянием, состояние такой любви всеобъемлющей. И тогда ничего не страшно. И смерть не только не страшна, а даже в какой-то степени желана, потому что интуитивно чувствуешь, что это переход к чему-то еще большему. Но
главное, чтобы это не породило сразу каких-то резких шагов по отношению к приближению смерти.
Нет, 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 что вы. Жить я очень любил и люблю. Вот, но...
Я понимаю, просто... о чем вы говорите, да. Просто решил, но, на всякий случай.
Вы знаете, вот, вот я что-то подобное читал в стихотворении у Тютчева, вот сейчас вспомнился, я наизусть его не вспомню, но там есть вот такие слова: «Час тоски невыразимый, я во всем, я все со мной, я все во мне, и я во всем». Да? Вот только я бы... и там дальше «Дай вкусить уничтожение». И вот единственное, я бы заменил у Тютчева сказано «час тоски невыразимый», «час любви невыразимой». Вот, ну, я подумал, ну, я тогда Бога еще не знал. Я не знал, что Бог есть любовь, что на самом деле я только понял, что любовь, что жить надо для любви, что только любовь вот в той мере, в какой ты наполнен любовью, в той мере ты действительно по-настоящему живешь, и тогда все становится не страшно, в том числе и смерть. Но я наивно тогда думал, что ну все понятно, надо к этому идти, надо это как все развивать. Я так не понимал, что сам все это не разовьешь, потому что любовь – это огонь, который внутри из тебя сам не загорится, что источник должен быть. Но сейчас задним числом я понимаю, что это тоже была встреча с Богом. Иногда Бог посещает тебя, не открываясь, для того, чтобы потом позже, когда ты уже придешь к нему каким-то другим путем, ты вспомнил о том, что это было в твоей жизни, и так это ты был, оказывается, Господи, я тебя просто тогда не узнал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановское Ногинского района, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Отец Игорь, но те состояния, которые вы описали, они же вполне могут посещать и людей, которые совсем-совсем прямо с Богом не знакомы, или людей, которые исповедуют другие религии, ну так, теоретически. Или я могу ошибаться? Как понять, что это личный диалог Бога с тобой, что это разговор двух реальных личностей? Бога и тебя. Как понять это человеку, который вообще совсем никогда ничего не знал ни о церкви, ни о Боге, ни о религии, вообще ничего никогда?
Но ведь и я этого не понял тогда. Дело в том, что сказать, как это понять, мне трудно, потому что и я этого не понял тогда. Я понял это, когда я уже другими путями пришел к Богу, к церкви, тут сыграла большую роль книги, разговор с людьми. Поэтому я думаю, что Господь посещает человека любого. Господь любит всех, и верующих, и неверующих, и людей других религий, понятно, и любого Господь посещает. А вот уже осознает ли это человек как Божие посещение или как просто какое-то вот прекрасное переживание, нет, непонятно откуда пришедшее, куда ушедшее, тут очень трудно сказать, как это у каждого, наверное, будет индивидуально, как-то по-разному.
Ну, а от этого такого еще пока просто какого-то общедуховного такого опыта, универсальной некоторой такой духовности, как произошел переход, собственно, к осознанной религиозности?
Ну, вот... Вы сегодня начали разговор о пути к священству, да, в том числе. Вот я, наверное, тоже бы разделил бы и свой путь, я думаю, не только свой путь, но как бы три этапа. Один – это путь к Богу вне церкви и вне вообще священства. Второй, наверное, этап – уже придя к Богу, человек может не прийти к церкви, он может быть уже искренне в душе своей верить в Бога и как-то общаться с ним по-своему, но при этом быть очень далеко от церкви, таких людей много. Второй путь – это путь уже в церковь, да, вот. Ну, а третий, который уже понятно, что далеко не у всех православных, это путь уже к священству.
Нам интересны все три этапа. Расскажите, пожалуйста.
Да, вот. Ну, про первый мы уже немножко начали. Да? Я думаю, что вообще путь к Богу для... Вообще все очень по-разному приходят. Я поэтому буду говорить о своем.
Само собой.
Да. Вот если говорить... Вот мое мнение, что и для меня, и для многих очень людей непременным вот каким-то предпосылкой к непременной условиям того, чтобы этот путь произошел, чтобы начался хотя бы этот путь, должны быть два таких вот важных вопроса. Это вопрос о смысле жизни, без которого, ну вот я не знаю, как можно жить человеку, не ставя перед собой этот вопрос, хотя многие его не ставят, к сожалению. И другое – это стремление быть лучше, чем ты есть. Вот, вот если вот эти вещи есть, и человек очень далек от Бога, но ему важно понять, зачем он родился и что вот его жизнь. И если он недоволен тем, какой он есть, и ощущает очень сильную потребность быть лучше, и какое-то ощущение, что это возможно, чем он есть, вот это вот, мне кажется, что является вот уже той ступенью, теми ступенями, и поднимаясь по которым человек в конце концов может встретить Бога. Для меня это было понятно, потому что я, поскольку был учителем литературы, но учителем литературы я тоже стал не потому, что так получилось, я к этому готовился, я уже, потому что я полюбил русскую литературу, еще учась в школе, и вот снова повторю, что русская классическая литература, внимательно читаемая человеком, очень готовит человека к тому, чтобы встретиться с Богом. Я помню, когда я только-только стал священником, это было сенсацией такой в нашем поселке, где я жил, никто не знал, я до этого, ну, завуч, школу, там, учитель, об этом знал только директор, я потихонечку уже раскрыл, что я верующий, вот, и тут я вдруг внезапно стал священником, уволился из школы, и помню, со мной один из родителей в автобусе едет домой, сел один из родителей и говорит: «Игорь Викторович, вот хочу вам задать все-таки вопрос, как вам не стыдно? Вот такое предательство, такое вот ренегатство какое-то». Я говорю: «Как, в чем?» Он говорит: «Ну как же, вы уже вот двуличие даже в какой-то степени». Говорит: «Вы столько лет учили детей одному, а потом стали вот служить совершенно противоположному. А почему, как, где противоположно? Ну как же? Я говорю, да нет, говорю, как раз-то все наоборот. Я изучал с детьми, с подростками русскую классическую литературу, и я не знаю, как можно внимательно, вдумчиво, читая Толстого, Достоевского, Чехова, не прийти к Богу. Я понимаю, что я преувеличиваю, многие люди читают и не приходят к Богу, но тем не менее вероятность того, что человек, читая русскую классическую литературу, все равно в упор подойдет, вот вплотную подойдет к этим вопросам, ответы на которые может дать только Бог.
Томас Манн, великий немецкий писатель, назвал русскую литературу «святая русская литература», потому что вот из любой точки сразу выход к предельным вопросам, самым главным.
Ну, удивительно, что очень многие писатели, ну, не очень многие, но были писатели, которые считали, что сама литература – это уже всеобъемлющая какая-то сфера, и Бог там не нужен. К примеру, Владимир Набоков был именно вот такого мнения. И меня это поражало, потому что он считал, что именно русская литература – это и есть предел всего, что человек сам там себе творец и так далее, и так далее. То есть просто меня это настолько поразило, что при такой глубине человек может и не открыть себе Бога.
Ну, конечно, да. Ну вот, слава Богу, что все-таки многие наши писатели...
Были глубоко верующими людьми.
Были либо глубоко верующими, либо даже, ну, как Лев Толстой. Мы, с одной стороны, понимаем все сложность его отношений с церковью и трагичность их отношений, но даже он привести в церковь, не знаю, но к Богу привести, к пониманию бессмыслия человеческой жизни без Бога. Он очень помогает. Он для меня, скорее, с него и начиналось, Толстого во многом.
Вот если мы говорим о вот этих трех этапах: приход к Богу, приход в церковь и приход к священству. Вот если мы сейчас говорим об этом первом из них, то важную роль сыграла русская литература. А дальше что было?
Церковь, да? Да, интересно. Вы знаете, так тут, наверное, несколько было сразу входов. Я даже не знаю, какой из них был главным. Ну, один то, что так получилось, что я я работал учителем в так называемом санатории Загорские дали, рядом с городом Загорским, который теперь, слава богу, вернулось ему его родное имя, Сергиев Посад, буквально рядышком. И я очень часто бывал в Лавре и с очень большим интересом наблюдал все, что там происходит, будучи, конечно, и вне церкви. Вот две вещи меня, я помню, да даже не две, гораздо больше, но вот я помню у мощей Сергия Радонежского, я тогда впервые задумался, я приходил туда и наблюдал за тем, что там происходит, а там вереницы верующих подходят к мощам, прикладываются, и вот вы знаете, один раз меня вдруг так очень удивило, что вот, а я наблюдал за этими людьми, потому что мне было интересно, ведь особенно в те, это были советские времена, это были люди из другого мира, потому что понятно, что мир наш, людей, которые без Бога, и мир людей веры, это два совершенно разных мира. И вот мне, конечно, как начинающему писателю было интересно вот понять психологию этих людей и посмотреть, что это за люди такие, что в них есть такое, что вот их влечет вот сюда, я тут как зритель смотрю, для них это их родное. И вот я помню один раз, когда я наблюдал за их лицами, когда они подходят к мощам преподобного Сергия и прикладываются. И вот, знаете, я вдруг поймал себя на мысли, какими красивыми становятся их лица в этом момент. Вот, потому что вообще лицо, оно ведь красиво, на мой взгляд, красиво не чертами лица, а выражением лица. Иногда бывают очень красивые черты, но выражение такое, что, ну, никак. И наоборот, сколько раз мы встречали, наверное, людей, у которых какие-то очень неправильные черты лица, но такое выражение, что прекраснее этого лица нет ничего на свете. И вот тут вот я как раз это увидел, что какие красивые лица. И я такой же подумал, ага, вот что-то, значит, делает этих людей на несколько минут такими прекрасными. Не может быть плохо то, что так преображает человека. Это была первая мысль. Я где-то ее даже тогда вот для себя отложил, даже куда-то записал. Вот, но Но, понятно, еще выводов никаких сделано не было. Вот. Ну, а если говорить дальше, вот,
значит... Вот дальше давайте после маленькой паузы. Сейчас, вот, как говорится, подвесим интригу и сделаем небольшой перерыв. Я напомню, сегодня в светлом вечере протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеченского храма села Ивановска Ногинского района. В студии Кирилл Лаврентьев, я Константин Мацан. Мы вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».